Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Сразу напоминаю, что я не одинок здесь у микрофона «Комсомольской правды». Рядом со мной, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Сегодня, правда, не про Ил-20 и не про пенсии. Ну и про пенсии тоже. Поехали.
8 800 200
ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И мы тут же услышим ваши волшебные голоса и чудовищные вопросы. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Есть еще телеканал на Ютубе наш. Там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, где-то недели две назад один из ваших наших радиослушателей напомнил нам, что 27 сентября исполняется 70 лет герою России, генерал-полковнику Анатолию Романову. Наверное, уже выросло целое поколение, которое даже и не знает, кто это такой, но я на всякий случай напомню для тех, кто не знает, что в 95 году он был в должности заместителя министра внутренних дел, командующий объединенной группировкой войск в Чечне. Что произошло? Все дело шло к тому, что налаживались какие-то отношения с бандюками, в том числе шли переговоры интенсивные. Но кому-то очень не захотелось, чтобы Романов продвигал этот процесс. Был теракт на площади «Минутка».
В подземном переходе,
да,
по сути.
И вот об генерал-полковнике Романове, о его жене, завтра расскажет «Комсомольская правда». Читайте материал. Жена генерала Романова приходит в госпиталь к мужу каждый день уже 20 лет. Мне удалось поговорить с Ларисой Васильевной. И есть коротенькое интервью с ней. Я, в частности, ее спросил. Ну, не мог, наверное, такой чисто журналистский вопрос задать. Что для вас быть женой офицера, попавшего в страшную беду? Она говорит, это труд, это забота, как и у любой другой жены, муж, который не попал в беду. Это постоянное переживание, желание помочь своему мужу. Она мне рассказала некоторые интересные вещи, если так можно сказать, о том, как врачи пытались восстановить генерала Романова. В частности, допустим, применялась такая методика, когда в палате включался громко магнитофон, который издавал звуки боя, автоматных очередей, артиллерийской канонады. Это не подействовало, подействовало, как сказал мне врач, симфоническая музыка, которую обожает Анатолий Романов. Дорогие друзья, ну что, я все прочитаете завтра в «Комсомолке», я вам расскажу только один эпизод, который очень хорошо характеризует душу и офицерскую честь этого человека. Однажды по пути в штаб Романов, находясь в своей машине, увидел, что бьется в агонии чеченка над трупом коровы, у которой была уже отрезана нога. Романов узнал, что этой женщине наши бойцы убили эту корову. Он тут же приказал найти людей, которые это сделали. Был найден прапорщик, который там не успел доварить в котле
эту ногу.
В полковой кухне эту ногу. Да, он был суровейшим образом наказан. Когда же Га. Романов прибыл в штаб, он построил штабных офицеров и сказал: вот мне принесли денежное довольствие за месяц. Снял шапку и бросил туда, не распечатывая весь конверт. Так же поступили все офицеры штаба. И огромная куча денег была направлена этой чеченке. Он сказал: передайте, чтобы она купила, или купите ей корову. Денег хватило на две коровы.
Генерал Романов был человеком, вернее, он и остается человеком, да, чести. Да. Во всяком случае, он никогда, сколько я так вот себе помню, не пытался никому сказать, что «ну что ж ты вот делаешь, а я же вот спортсмен, а ты молодой, и кто такой?»
Да, да.
Это вот сейчас только, знаешь, появились такие генералы, которые значок налепят КМСа или МСа на грудь. И ею трясут, как я понимаю, перед командиром и фиником, чтобы им доплачивали якобы за стопроцентное выполнение физподготовки.
Это правда.
А вот второй вопрос у меня и постоянный такой. Вот государь-император, их у нас было довольно много, он вот такого сорта генералов, такой выделки, он в тяжелейших ситуациях не увольнял из войск. Они оставались как бы в строю. И выплачивалось им денежное довольствие в полном размере. Вот я хотел бы понять, неужели Борис Николаевич не мог выкроить денег на то, чтобы, допустим, выплачивать денежное довольствие генералу Романову, ну, по сути, его жене, которая, конечно, собственно, конечно, обеспечивает его существование в полном объеме. Ёлки-палки. Ты понимаешь, не хватило, видимо, своим.
Ну что, дорогие друзья, мне еще один очень интересный момент запомнился из разговора с сослуживцами генерала Романова, которые рассказали мне, что когда ему Ельцин присвоил звание Героя России, Миш,
да,
позвонили из администрации президента и сказали: «Лариса Васильевна, мы тут хотим привезти вам, торжественно вручить золотую звезду».
Так.
Знаешь, что сказала? «А я не вдова».
Правильно сказал.
Я жена живого офицера.
Правильно
сказал. Ему и вручайте. Браво, Лариса Васильевна, если вы нас
слышите. Ну, Борис Николаевич было... Ой, плюю в глаза, что там.
Ну что, дорогие друзья, это мы рассказали, отвечая на вашу просьбу. Мы помним, конечно, и завтра еще вспомним. А сейчас мы, баронец Тимошенко, начинает разговор со служивым, да и не служивым народом. Владимир из Владимира, Миша, я помолчу.
Здравствуйте,
немножко,
Владимир из Владимира, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Ну, даже вопросов много, даже не знаю, с которых.
Один задайте, пожалуйста,
для начала. Конкретно,
да, без предполя.
Только парочку, а то у меня обычно...
Хорошо, тогда задавайте, время не теряйте.
Коротко. Итак, так, почему, как и так далее. Поехали.
Есть такие две страны, Китай и Россия.
Есть, вы знаете, подозреваем, Тимошенко, да.
Да.
Надо
так
же.
Так вот, есть два начальника, товарищ Си и товарищ Бу.
Да.
Так вот, товарищ Си скинул... налог, который товарищ Пу повысил на 2%, а на 11% в денежном выражении. И товарищ Си не увеличивает продолжительность работы своим китайцам, а товарищ Пу увеличил на 5%.
Вы
лет.
К чему клоните-то? Вы вопрос задайте.
А вот и вопрос в этом заключается.
Простите, пожалуйста, как вас зовут?
Владимир.
А можно я буду вас Вованом называть? Можно? Ну, а что, нормально, давайте по-свойски. Вы что у нас хотите спросить,
давайте.
Вован? Вован, что вы хотели спросил? А?
Я и спрашиваю, чего?
Что вы хотите спросить?
А почему мы должны жить-то хуже, чем китайцы?
Вот так и спросите.
Вот, наконец-то.
Вот
наконец-то.
Так и спросите. А что стесняетесь-то?
Что же вы так?
И вот там про 2% НДС, про 11 в рублях.
Да.
А вы спросите и ответьте сами себя, как работают китайцы? Вован, как они живут?
Да, Вован, ответь мне на вопрос. А что китайцы такой трудолюбивый народ? А? Вован, скажи мне, пожалуйста. А?
Витек, я работал вообще как лошадь.
Да не надо мне вам рассказывать.
Он работал как лошадь,
героический путь рассказывать. Я говорю, тут многие факторы надо учитывать.
До сих пор похожи.
И многие страны живут лучше, чем мы. Почему? Вот подумай, Витек. А мы идем дальше. Поехали.
А что, второй вопрос испугали?
Достал. Да ничего не испугался, разговаривать.
Ой, что вас пугаться-то? Вы задайте вопрос по-человечески, вам по-человечески ответят. Ну и что, 2% НДС, да. Будет душить экономику, да. Ну а что вы не понимаете-то? Это дураку понятно. А он тут, понимаешь, рисунки стал выкладывать. Нафиг они нужны? Время вот только сожрал.
Разве мы не видим недостатки нашей системы?
Ой, елки-палки.
Да? Непонятно еще какой. Разве мы говорим, что все хорошо? Разве мы говорим, что вот нам жутко нравится с Тимошенко пенсионная реформа, да? Дорогие друзья, мы уходим на перерыв.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте еще раз, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы здесь работаем вдвоем. Два полковника. Баранец и Тимошенко. А у нас Валерий из Волгограда.
Здравствуйте, Валерий из Волгограда. Одну секунду.
Да.
Вот ты знаешь, вопрос ты меня задел, честно говоря.
А ну
вот
давай.
Еще почему. Ну хорошо. Во что мы упираемся? В том числе в то, что воруют, мама дорогая, как в последний день Помпеи. Начинаем смотреть. У нас сколько дел по коррупции и сколько людей ранга первого класса чиновников сидит, отдыхает или под следствием? По пальцам одной руки. Смотрим, что у товарища Си, а у него 1 300 000 под следствием за коррупцию.
Да.
И 64 уровня министра сидят.
Угу.
Вот когда у нас будет так...
Угу. Будем работать хорошо.
Будем работать
да,
лучше.
Да, да, да.
И когда не будет так, что экономика колосится, это только у Орешкина, понимаешь? А у остальных хреново. А у него, понимаешь, у всех растет зарплата. Ёлки, доход.
Ой. Еще бывает такое, что перед футбольным матчем в Китае заезжают воронки, расстилают черные простынки.
Нет, сейчас этого уже нет.
Да. Но вы снимки посмотрите в интернете, да? И спокойненько зачитывается приговор, ставится на колени господин коррупционер и раздается выстрел. А почему у нас так плохо работает? А почему у нас такого нет? Ну, мы хотим слушать Волгоград-Сталинград. Вы,
да,
ну,
извините, знаете, пожалуйста.
Да, извините, пожалуйста. Вы у нас в эфире или нет?
Валерий, здравствуйте, Волгоград. Валерий, слушаем вас, извините.
Валерий, извините, нас тут завел.
Да ничего, все нормально.
Да, пожалуйста.
Вы слышите меня?
Конечно. Да, слышим хорошо.
Виктор Николаевич, к вам вопрос. Передача «Право знать» в субботу, 22 числа, я услышал резкие выпады в ваш адрес от Евгения Сатановского.
Да,
да ничего страшного.
Вы не помните переживем. Их смысл? Смысл не помните, потому что я не смотрел. Смысл какой вот был? Переведите мне, пожалуйста.
Вы знаете, я его не понял. Он что-то так болтанул. Вот я... Понял, вроде бы когда-то высказались там что-то какой-то про еврейский вопрос или что-то.
Ради где-то... бога, не переживайте. Каждый слышит то, что хочет услышать.
Угу.
И понимает только то, что может понять. Вот и все.
Я просто сказал, что израильские летчики повинны в той трагедии. Они спровоцировали гибель моих 15 сослуживцев.
Вы правильно сказали.
Я их назвал не израильтянами, вы понимаете? Видимо, Сатановскому надо было, чтобы я... принес восхищение мастерством израильских летчиков, которые погубили 15 русских российских офицеров. Я их должен поблагодарить и попросить Нетаньяху, чтобы он сделал героями Израиля. Наверное, до этого Сатановский хотел. Я этого не сделаю. Едем дальше.
Михаил, уважаемый да, тезка из Вайбера, да, с чего да. вы решили, что израильские F-16 летели в нашей бесполетной зоне? Где, кто ее тогда объявлял? Да вы что в самом деле, ребята?
Виктор,
здравствуйте,
Москва.
Виктор из Москвы.
Добрый вечер, Михаил Владимирович. Виктор Николаевич. Простите меня, у меня будет вопрос такой сумбурный, но чисто не профессиональный, не технический человек. Вот у меня сомнения по поводу сбитого самолета Ил-20. Да, уже говорили, что ракета прям попала в Ил-20, и командир корабля доложил, что в салоне там...
Что машина стакан. Горит.
Да. Как могла ракета лететь прямо, а потом где-то что-то, что-то сбоку, как она прилепила?
Она
значит, значит, С-200 комплекс, у него, он, по сути, двуступенчатый. Сначала разгонный блок водотопливный дорабатывает, потом жидкостные двигатели ее волокут. Вообще на расстоянии до 300 километров. Запуск может быть как... Подождите. Объясняю. Запуск может быть как по координатам цели, когда ее головка сама найдет, либо головка ее может увидеть, так сказать, из-под крыла, да? И вот теперь представьте себе, что головка эта весит, если мне не изменяет память, 217 килограмм. И если из этих 217 килограмм хотя бы 30 тротил, то остальные 170 приходятся на картечь. И вот что останется от самолета, если по нему хотя бы 50% этой картечи, хотя бы даже 25 рванет? Там ни экипажа, ни живых. А то, что она загорелась, так куда она денется?
Когда будет закончена техническая экспертиза по ЗВИТ-20?
Так, ну, какая экспертиза? Поднимают то, что могут найти.
Обломки находят. И
видно дырки, они, да, да, пробоины, да. Что еще?
Второй вопрос у меня.
Да.
Будет ли назначена семьям погибших военнослужащих?
Уже сказали, да, что уже будет назначена и да, помощь оказана.
Пожизненно, да, пожизненно, пенсия.
Да, 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 елки-палки, но если вам говорят, что да, так а вы начинаете вопить. Ну, извините за грубое слово.
Дети до 18 лет, а жены будут получать, пока живут. Едем дальше, дорогая. Владислав из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ офицер. У меня такой вопрос немного локальный, переходящий в глобальный. Значит, по нашему радио и потом по федеральному каналу было объявлено, что у нас проходит выставка, организованная Южным военным округом образцов вооружений, захваченных в Сирии.
Было такое, подтверждаю. Вот. Да.
Но это оказалось, можно так сказать, глубоко не так.
А как?
По тому месту, где она должна была проходить.
А какое место было объявлено? Поговорите со мной.
Было объявлено парк Горького.
Парк Горького в Ростове. В Ростове, да? В Ростове.
На самом деле, это дом офицеров. Это два.
Так.
Во-вторых, никаких вывесок. Это три.
Угу.
В-четвертых, сама выставка представляет собой такой полутемный холл. Три стола. На них разложены штук 10, значит, стрелкового оружия.
Так.
Три ржавых или четыре трубы под видом минометов.
Так.
Угрюмые совершенно люди, которые сами копошатся в этих несчастных там М-16 потертых, побитых. Ну, вопрос задать там, я не говорю о том, что там какие-то знатоки должны прийти, но просто даже если придут 10 человек, они просто не уместятся у этих трех столов. А на стендах наполовине там...
А чему удивляетесь? Поставили галочку. Ну, поставили там, галочку.
Да, в... Что-то вроде там, вот у нас широко рекламируется парк Патриот, да? Это какой-то должен быть антипод, чтобы мы могли понять, как могли люди с помощью вот этих железяк, которые они представили, разогнать, значит, сирийскую армию по пустыне.
Ну зачем вы так преувеличиваете? Ну, дорогой мой человек.
Выходит, так,
да не, вы... ну это вы все утрируете совершенно. Хорошо, вы пошли, вы очень предвзято сейчас нарисовали картину, кроме одного главного. Дорогой мой, ядок сочится. В главном вы правы. Объявили широко, а взяли какой-то там, затиснули в какой-то угол дома офицеров. Вот тут вы правы. А дальше уже все предвзятость. Дорогой мой, яд сочится из каждого, не то что со слова, а с каждого, с каждой интонации, с каждого звука. Вы правы в этом. Я видел это объявление. Сегодня позвоню Минобороны и скажу, какого хрена вы одурачили людей, имея такой великолепный пропагандистский шанс. Ну, дорогой мой, не все можно было вывезти из Москвы, из Патриота, тащить туда двумя вагонами, что мы там набили. Вам так хочется. Ну, в этом тоже надо разбираться. Михаил, может, я не прав, ты меня поправляй. Движуху давай,
нет,
Михаил.
При чем здесь движуха? При чем здесь поправляй?
Нам же, говорят, движухи нет, а? Ну, хреново поступили.
Я не знаю, кто говорит. Если хотят движуху делать, пусть приходят сюда. У нас другой вариант. У нас вопросы и ответы. А им движуха нужна. Телодвижение, да? Но есть телодвижение, это вот первый канал, второй канал, четвертый канал. Елки-палки, движение. ТНТ, Дом-2.
Если нас сейчас кто-то слышит из Минобороны, мы с удовольствием примем вашу реплику и объяснение.
Поставили галочку. Вот и все. Понимаешь? Отчитались.
Белгородская у нас область. Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравия желаю, господа полковники.
Мы не господа. Так же, как и вы, не кучер, да, да. Но это по-другому, да.
У меня вопрос такого плана. В 1974 году в Закавказье была эта база 104-й ВДВ. Была произведена выброска Д-30 гаубицы с КСД, Казмин и Кольцов. Меня интересует, дальнейшие разработки проводились по КСД с гаубицей. И почему-то нигде к дню ВДВ не показывают. БМД показывают совместное десантирование. С гаубицы не упоминают.
Ну, с гаубицы на обычной платформе сбрасывают с парашютами, и все.
А кабины это разработки прекратили?
Кабины, похоже, что да.
Невыгодно. Есть САУ и там...
Ну, конечно. Ага. Ну, вы помните, были же еще пушки с комплектами самодвижения, тоже списали.
Да, да, это из Z-44.
Да. Любаша, есть у нас еще? Москва. Иван, спасибо. Нургали, Москва. Так вроде бы нам сказала Любаша. Нургали, Москва. Я же выйду на балкон, орать сейчас буду. Ты слышишь или нет? Или вы слышите или нет? А?
Здравствуйте.
Ну вот, наконец-то. Быстро, динамика. Да. Мы в армии, да.
Теперь ты в армии.
Алло, слышите меня?
Да, конечно.
Слышим, да.
Здравствуйте, меня зовут Елисеев Сергей Геннадьевич, я адвокат, у нас коллеги адвокаты в Елисееве партнеры.
Да.
Виктор Николаевич, надо поднять проблему, которая есть в Москве. В 96-м году многим военнослужащим по указанию генерал-полковника Котелева было издано указание выдавать место ордеров на вселение.
Опа-па-па-па-па, это очень серьезный разговор. Останьтесь в эфире. Мы не уходим на перерыв, дорогой мой человек, и будем вас слушать сразу после перерыва.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это главтема.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Программу «Главтема» слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. С вами два полковника. Не забывайте, Баранец и Тимошенко. А к нам дозвонился адвокат с прекрасным русским именем Елисей. У него есть какое-то сенсационное сообщение. Елисей, пожалуйста, как можно короче, емче и динамичнее. И по сути, пожалуйста.
Коротко. Да. В 96-м году было издано указание главкою Министерства обороны, согласно которому в Москве было запрещено ордера оформлять военнослужащим. Это указание действовало до 2000 года, пока оно было не протестовано Главной военной прокуратурой. Оно признано незаконным. Многие сейчас семьи живут по липовым документам, по направлениям, незаконным документам. Из-за этого массово сейчас выселяют людей.
Массово это сколько? Это очень важно. Массово это сколько?
В Чертановском районном суде только за полгода 56 решений о выселении.
Ух, как хорошо.
Чертановский районный суд. Федеральный судья Ильинская, не разобравшись, выселяет людей на улицу. Это очень печально.
Это что, людям полковники должны... седые, правильно, да?
Да, абсолютно. Некоторые работают в Главной военной прокуратуре, Московской военной прокуратуре.
Их тоже выселяют? Их выселяют.
Массовый порядок выселения. Потому что своевременно не были оформлены ордера в префектуре Южного административного округа.
А как могли быть оформлены... Елисей, как могли оформлять ордера, если было, вы говорите, указание, да? Не предоставлять ордера.
Единицам параллельно оформляли ордера.
Ну да, по блату, конечно.
За деньги.
Это что? Елисей, 50 человек сейчас у нас незаконные москвичи, получается, да? Это офицеры.
Нет, это только в одном районе.
В одном районе, да.
В одном районе, да.
26. Сколько в Москве районов?
Хорошо. А? 146.
В Москве 125 районов.
А нет, ну, вот сегодня утром передавали.
Вот 125 умножить на 50. Вот тебе так. Сумма, размер бедствия.
Уважаемый Елисей, у вас есть мой мобильник. Я жду вашего звонка завтра. Завтра. Мы с вами обстоятельно побеседуем. Я возьму всю фактуру. Приготовьте все документы, чтобы были под рукой. Вы поняли меня, да? Елисей,
да.
Вам большое спасибо.
Елисей,
Сергей Геннадьевич, пожалуйста. Извините, пожалуйста.
Виктор Николаевич, коротко.
Да.
Сегодня знаменательный день. 26 сентября 1992 года был последний выпуск Ленинградского высшего военно-политического училища. Когда была нестабильность в стране, это училище было закрыто. Я поздравляю всех выпускников с этой датой.
Спасибо. А я жду вашего звонка по этой очень важной проблеме, которая касается, наверное, не десятков, Миша, да? Наверное, сотен
людей.
Тысяч людей.
Все. 125 районов, 125 районных судов. Ну, Все. Множь на 50.
Опа-па.
Для простоты.
Значит, договорились, дорогой мой адвокат. Договорились, да? Завтра я жду вашего звонка. Телефон вы знаете. Я скажу и начнем работать. Поехали. Военное ревю.
Уважаемый Амир из Пятигорска.
Что там?
Вот вы пишете, что, знаешь, с начала 2000-х годов в городе в Пятигорске уничтожены трикотажные, швейные, обувные, мебельные фабрики, мясокомбинат, консервный завод, промкомбинат, молзавод, завод ЖБИ, все строительные, сантехнические, СМУ, РСУ, разрушены все колхозы и совхозы вокруг города. Вы знаете, я могу ткнуть пальцем почти в любой город, где была особенно местная промышленность, и удивитесь, она тоже разрушена. И разрушена часовая промышленность, радиоэлектронная. Машиностроение. Сейчас машиностроение ломают через колено. Трактора. Ну, что вы хотите сказать? Это новизна какая-то? Нет, к сожалению. Это результаты либеральных реформ.
Амир, вы пишете, Виктор Николаевич, отрабатываете свой хлеб, потому сбавьте тон. Какой я хлеб отрабатываю, Амир? Я могу также сейчас, вот, не зная вас, говорить, Амир, вы не имеете права мне вопрос задавать, потому что у вас ноги кривые, хотя я вас не вижу. Если вы говорите, что я отрабатываю чей хлеб, то хоть пример приведите, что я не так сказал. Зачем же ля-ля? Кто у нас в эфире? Александр Саратов, здравствуйте.
Здравствуйте. За чей счет поставка С-300 в Сирию? Спасибо.
За сирийский. Вас это устроило?
Здравствуйте, Дмитрий из Ростова-на-Дону.
Алло, алло, здравствуйте,
товарищ полковник. Здравия желаю.
По Сирии и по сбитому Ил-20.
Угу.
Ну, конечно, понятно, что во всем виноваты евреи, даже если воды в кране нет, как всегда. Но...
А почему вы такой насмешливый? Ответьте мне на вопрос. Кто спровоцировал трагедию? Да, ответ конкретно. Кто спровоцировал трагедию?
Товарищ полковник.
Ответьте на вопрос. Кто спровоцировал эту трагедию? Ответьте, кто?
Куме, нерви сердце.
Кто? Я говорю, можно я вас по-русски спрошу? Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, кто спровоцировал эту трагедию? Отвечайте, пожалуйста.
Отвечаю. Трагедию спровоцировали, если не перекладывать вины на чужие плечи, да, у нас всегда виноваты чужие, те, кто не обеспечил за 3 года, на мой взгляд.
Херню несете, дорогой мой человек. Лозунги говорите. Если бы не было 4 F-16, никогда бы сирийцы не стреляли, дорогой мой человек. Все, с вами разговор закончен. Во всем виноваты евреи, да?
Нет, ну вы же так говорите, да? Нет, Витя, человек во многом прав.
Да.
Я понимаю, что он хочет сказать. Не отработано взаимодействие с сирийцами.
Да там ни хрена не отработано, Миша. Ну давай тогда обо всем говорить. Хреново работают
нет,
все.
Нет. А? Вот такие вот... замечание.
Не, ну какой, Миша, взаимодействие?
Ну подожди ты, ё-моё. У нас тоже был такой начальник политотдела, который говорил...
Миша, это следствие.
Я ни хрена не знаю, в чем ты занят,
нет, подожди,
но приду к тебе
ответьте
на партсобрание.
Если бы не прилетели 4 F-16, сирийцы стреляли? Да, нет, говори.
Витя, если бы взаимодействие...
Отвечаю на... Я ответьте на вопрос.
Но президент тебе уже все сказал.
Подожди, пожалуйста, если бы не прилетели...
Отвечаю на твой вопрос.
Отвечаю, так.
Если бы они не прилетели, никто бы никогда не стрелял.
О!
Правильно?
Браво!
Правильно.
Браво!
Ага, браво!
А дальше уже все херово!
А вот они прилетели, и оказалось, это что нет ни хрена взаимодействия.
А мы это признаем.
Ах
это
ты, ё-моё! А что ж так волнуешься-то?
Это мы... А что если...
А говоришь, движухи нет?
Нет, подожди,
вот тебе и движуха.
Нет, ну подожди, пожалуйста. Правильно ты ответил. Дорогие друзья, что хреново стреляли сирийцы, да кто же это может отрицать? Ну не прилетели бы эти 4 ястреба еврейских. И не было пальбы. Все. Разговор закончен. Мы никого не обвиняем. Мы обвиняем только провокаторов.
А если бы иранцев не было, они бы не прилетели.
Конечно, вообще, если бы Башара... Нет, надо глубже брать.
Да.
Это все, блин, из-за Башара Асада.
Да.
Сказал Нетаньяху. И сказал его главком ВВС. Ребята, если бы там все происходит, запомните, все. Вот так же точно нам говорят израильтяне. Это же, дорогие друзья, мы... заговорили слишком много об очень очевидном. Александр Ставрополь.
Алло, добрый
да,
вечер.
Да, да, движуха. А, вот движуха, мне нравится. Вот уже движуха, Миша. Вот этот разговор. Александр Ставрополь, ну, здравствуйте.
Вот сегодня вот приняли Госдума, ну, приняла поправки Владимира Владимировича к пенсионной реформе.
Угу.
Вот, и, ну, поддержали там единогласно вроде как.
Да.
Вроде бы даже вот коммунисты поддержали этот законопроект. Вот подскажите, ну, ЛДПР в первом там поддерживали, коммунисты во втором. Есть ли вообще на самом деле, вот, ну, так обзовем их, инакомыслящие в Госдуме, которые не так думают, как вот
Есть один человек, есть один человек, один человек есть только там, один инакомыслящий. Вы ее знаете фамилию.
Она теперь стала думать в другую сторону.
Это Поклонская, конечно.
Это она теперь уже стала думать в
другую сторону. А всех остальных поломали через колено. Иначе, блин, лишитесь и 450 тысяч или 500, и всех преимуществ и так далее. Всех быстренько поломали через колено. Все, ответ закончен. Вот вам и коммунисты, вот вам ЛДПРовцы.
Александр из Севастополя.
Александр Севастополь, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел задать по существу вопрос. Черт с ними, с этими евреями, сатанистами.
Израильтянами. У нас принято говорить теперь израильтян. Соловьев обижается.
Скажите, пожалуйста, вот это вот указание такое из Кремля, чтобы в Севастополе, в Крыму людей притесняли, терроризировали.
Каким образом? А что, Путин подписал указ о расстреле крымчан, да?
Нет.
О чем?
Каким способом? Как притесняли?
Меня полгорода знает. Меня взяли, как сказать, мусора, отпечатки пальцев сфотографировали.
Ну, наверное, был какой-то повод. Если он идиотский, расскажите.
Ну, конечно, идиот.
А что, в Кремле знают, какой вы знаменитый на весь мир художник, что ли, а? При чем здесь Кремль, я не понимаю. И мусора ваши местные, хотя их не надо так называть. В чем вопрос? Вы уже полчаса нам рассказываете, из-за чего вас взяли. Вы нажрались, может быть, где-то там рисовали на стенке туалета свою гениальную картину. Вы что-то сделали, что вас взяли, а?
Нет, ничего не сделал.
А просто шли, ребята...
Просто подозрительный человек.
Ну, может, вы на Баширова с Петровым похожи, дорогой мой друг. Вы знаете, это очень индивидуальная история. Вы, может, многое нам не говорите. Миша, ну, правда же, человек всегда утаивает то, что ему невыгодно.
Вот Павленскому теперь не нравится во Франции. Понимаешь?
И там, оказывается, хреново. Миша.
А ты понимаешь, какая штуковина? Он сначала вот поджег дверь в ФСБ.
Да.
Ну, не погладили по голове, скажем прямо. А вот когда он поджег отделение Банка Франции, ну, елки-палки, ну, это же вообще какой-то ужас. Да. Мало того, что бюрократы, это же звери-бармалеи какие-то.
Угу. И главное, вот интересный человек, вот мошонку прибивать гвоздем на Красной площади не больно. Поехал на площадь Бастилии, говорит, хреново, больно, никакой демократии во Франции. Да, кто у нас? Александр, Московская область, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Полковник запаса Александр.
Уважаемый Александр, там у вас радио работает, у нас и так шума
много. Выключил.
Давайте.
Где-то 3 месяца назад один плохой человек, называемый Моздон, плохо отзывался об министре обороны Шойгу. Я хочу сказать следующее, что вот если я был бы президентом Российской Федерации, я бы генералу Шойгу присвоил звание Героя еще России второе. За восстановление и укрепление вооруженных сил. Люди-дилетанты гражданские не знают, что такое вооруженные силы, и как тяжело, как легко их развалить, и как их тяжело создать. И вообще, вот если я был президентом Российской Федерации, я бы Шойгу назначил бы премьер-министром.
Да, я, кстати, об этом мечтал. Вы мой единомышленник, дорогой
мой человек. И вот такой вопрос там, чисто офицерский.
Да.
Товарищ полковник, представьте, что вы президент страны, и Тимошенко.
А кто из нас президент? Я или Тимошенко?
Мы вдвоем, как Змей Горыныч.
По очереди, вот вы, допустим,
допустим.
Президент, ну, через год, допустим, другой.
Да.
В Риме же консулы были, менялись местами.
Да, и перед вами, перед вами министр, вот, который настоящий.
Да, говорите, я президент, баронец России, слушаю вас.
Кто вы назначите премьер-министром страны?
Шойгу.
Я бы тоже Шойгу
назвал. Немедленно. Но мы с вами расходимся в другом. У Сергея Кужугетовича есть, и он заслужил это. Кто знает, за что он звезду получил там, на Кавказе.
Я знаю.
И там, вы знаете, что там было, да? Это кто не знает. Но я бы все-таки присвоил Шойгу все-таки звание маршала. Ведь тот первый маршал вряд ли сделал столько для России, сколько Шойгу. А те люди, которые критикуют Сергея Кужугетовича, тысячу человек не хватит для России сделать столько, сколько один Шойгу сделал. Пожалуйста, заканчиваем. У вас 20 секунд. Пожалуйста.
Все. Уважаемый Анатолий, Россия, Турция и Иран никак не могут согласовать с Израилем свои планы.
Перерыв, дорогие друзья.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что здесь еще один полковник Михаил Тимошенко. У нас Московская область. Андрей, Любаша говорит. Это что тут за Буратино в гости пришел к нам, а? Алло. Московская область.
Хорошо,
так,
ладно.
Как хотелось поговорить.
Звонки мы заканчиваем, пошли читать шифровки.
Да, да, 5 минут.
Совершенно замечательно.
Говорит. А ну давай.
Пишет нам Максим. Харьковской области нас плохо слышно, радио очень сильно гудит. Мы рады, что оно вообще гудит в Харьковской области. Даже хорошо, спасибо вам за сообщение.
А вот помнишь, нам из Калифорнии из этого писали, у них почему-то не гудит. Они через интернет нас слушают, да, Миш?
Да.
Почему?
Ну почему?
Да.
Может, и напрямую.
Да.
Где-то станция неподалеку.
Угу. Ну, давай с тобой почитаем.
Николай Кузнецов. Когда ВВП вступил в должность, под ружьем можно было поставить всего, понимаешь, 50 тысяч боеспособных бойцов. Да, примерно так оно и было. Морскую пехоту возили с Дальнего Востока на Кавказ.
Так, товарищи полковники, следите ли вы за выступлением Стрелкова? Насколько ему можно доверять?
Нельзя.
Нельзя никак доверять. Я мягко скажу, что я замечаю очень грубые признаки политической неадекватности. Я сказал политической.
В Челябинске было 4 военных училища. Закрыли все, но благодаря Шойгу осталось хоть одно. А что делать с остальными? Площади остались пока в системе Минобороны. Ну, а их попилить и не могут. Это федеральная земля. Или автомобильное и танковое училище стране больше не нужно? Нужно, но пока хватает вроде Казани, да?
Внимание, здесь человек говорит из Донецка вроде бы, что китайцам отдали в аренду Забайкалье.
Это нет, вот
весь
не край, все Забайкалье.
Весь, как они, Миш, ну движуху давай, Миш. Ну скажи мне, что не все Забайкалье, Миш.
Так, понимаешь, люди, один кто-то говорит, другой не вздумывается. Забайкалье, оно вообще говоря, почти до Тихого океана.
Только не говорите никому, товарищ, весь Дальний Восток отдали китайцам. Скажите, Баранец сказал. Едем дальше.
Так.
А ведь есть прикормленные звонящие.
Есть,
ребята,
а как же.
Ребята, если среди вас есть прикормленные звонящие, приходите, мы вам даже заплатим.
Скажите,
Михаил.
И скажите, сколько мы вас прикормили.
Да, мы и Любаше 30% дадим. Мы люди добрые, так что давайте. А Любаша уже обижается, что 30%. Половину отдаю
своим.
Да, Любаша. Молодец,
Бургларов.
Любаша, вот человек
слух
новой формации.
Слух о том, что вооруженные силы восстановились при Сердюкове, есть. А вот теперь мы восстанавливаем городок Степь и аэродром Степь. Мы восстанавливаем аэродром в Диксоне и Тикси. Черт возьми, я могу по пальцам пересчитать, но вот у меня руки, понимаете, короткие и маленькие.
Можно этому человеку скажу еще?
Скажи, конечно.
Если армию восстановили при Сердюкове, то почему в Государственной Думе вставили вопрос о возбуждении уголовного дела против Сердюкова за развал армии, причем умышленный. Ну что, ребят?
Ну вот вспоминает Кыштым, да?
А что
спасибо,
там?
Был я в Кыштыме,
ну,
господин Усынин, и не раз. Знаю и про молокозавод, и обувную фабрику, и трикотажные, и огнеупорные, и кирпичные, и ЖБИ, ой, комбинат, каолиновое производство, абразивные заводы под корень. И это что вспомнил? Да, а еще можно вспомнить отвалы вдоль шоссе.
Так,
местная власть, я помню, мне заводила руками и говорила, да здесь же золото, ё-моё, знаешь сколько, а серебра в этих отвалах.
Вот человек делает реплику по поводу С-300 в Сирии. Смотри, что пишет. Поставка была оплачена, но не была произведена. Мы поплатили неустойку.
Мы вернули деньги.
Михаил, это же вопрос касается Ирана. Он спрашивает, то сейчас...
Нет,
вот
по сирийски мы просто вернули деньги.
Да.
200 миллионов.
И в 13-м году ты имеешь в виду, Михаил, да?
Да.
У нас сейчас спрашивают, за счет чего? Сирийцы заплатили, ребят. Едем дальше.
Так.
Едем дальше. Что? Да, Михаил, ох и вопрос, ох и трудный.
Давай.
Не увязнет ли Россия в Сирии, как в Афганистане?
Вы знаете, это все может быть.
Отвечает полковник Тимошенко.
Это все, это все может быть.
Да, потому давай, что... аргументы.
Аргумент простой. Вот, а вдруг, вообще говоря, вся эта эпопея с Илом 20-м, угу, это согласованное, угу, с коалицией американской, угу, событие, да, провокация.
Так.
Допустим, мы начнем резко отвечать. Хорошо. Как? Угу. Поставили С-300.
Это еще одна война против другой
поставили
страны.
Поставили С-300, правильно, да? Да. И да, началась возня.
Да.
И мы,
да,
можем действительно увязнуть там не по колено, а по самые помидоры.
А там и другие подключатся не на нашей стороне, да, Михаил?
Да.
И будем говорить, что против нас воевало полмира. Потому мы что? С гордо поднятыми знаменами. Что?
Да.
Да?
Да.
Да, да. А мы идем дальше, читаем письма. Михаил Тимошенко.
Был ей в Карабаше, господин Усынин. Да. А Кыштым-то я хорошо помню.
Да. Вот здесь спрашивают, в истории Красной Армии известны лишь 4 дивизии, носившие название своих командиров. Миш, это что, вот это дивизия имени Котовского, да? Это имеется в виду.
Ну, которым... наверное. Человек не расшифровывает.
Не расшифровывает. Но, Михаил, ну я понимаю, дивизию называли Чапаевской. Она не была тогда Чапаевской. Правильно же,
да,
Михаил? Да, да.
Вот, но она же не имени Чапаева.
Да, да. Это уж когда присваивали дивизии, то там ставили имени Чапаева, имени Котовского. Любаша говорит, Михаил, я демократ. Я говорю, что хочу и ты, чтобы читал что-то.
Харьков достает, да, Белгород. Вещание из Белгорода.
Опа-па. Вот это интересно. Спасибо.
Надо усилитель ставить на месте приема.
Да. Но мы просим всех дончан, вернее, благодарим. Тут часто получаю письма, что в Донецке слушают нас, и в Харьковской области слушают, в Днепропетровской слушают. Так что спасибо. 30 секунд. Михаил, тебе право поставить.
А что, кстати,
точку
за орден Героя России вручили Сердюкову?
Нет, дорогие, не Героя России, дорогие друзья. Есть молва, видишь, сплетенки давай, что вместе с Макаровым одним указом и Сердюкову было присвоено звание Героя России. Вот эта молвичка, она ползает до сих пор по Москве. Ну что, Михаил, машем музычка.
Прощаемся
великолепная.
До завтра.
До завтра. Великолепная музыка. Слушайте и наслаждайтесь классикой. Это вам не Ибица. Или правильно, да?
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.